Говорит Радио Свобода. Человек имеет право у микрофона, Марьяна Тарачешникова. Российские судебные приставы получили право обыскивать и задерживать злостных неплательщиков или уклонистов от явки в суд. В июле вступила в силу новая редакция Федерального закона о судебных приставах, значительно расширившая их полномочия. Часть экспертов указывает, что фактически ничего не изменилось, поскольку закон лишь легитимизировал сложившуюся практику. Другая часть ставит под сомнение конституционность некоторых поправок, расширяющих права судебных приставов. Собственно, об этом законе, о том, так ли уж он страшен, как представляется, или все же полезен и своевременен, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов. Новая редакция закона о судебных приставах вступила в силу вместе с опубликованием текста поправок в «Российской газете». Часть наблюдателей говорит о том, что внесенные изменения дают приставам слишком много полномочий, позволяя им, например, проводить обыски и входить без спроса в жилые помещения. Или принудительно доставлять в суд или службу судебных приставов граждан, отказывавшихся явиться туда добровольно. При этом приставы теперь вправе входить в жилые помещения без спроса, если есть достаточное основание полагать, что там скрывается нужный суду человек.
Этот закон показывает эволюцию нашей Федеральной службы судебных приставов в сторону правоохранительного органа, то есть в сторону усиления его силовых полномочий.
Отмечает член научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимир Ярков. Другая часть наблюдателей указывает, ничего нового с нынешней редакцией закона не вводится. По факту эти поправки лишь узаконили то, что делалось раньше несколько иными способами и с использованием других нормативных актов, говорит адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников.
Ситуация в том, что приставы делятся на приставов, обеспечивающих деятельность судов, и непосредственно тех приставов, которые бегают по земле, бегают с должниками, но совершают исполнительские действия. Часть поправок коснулась ребят, которые сидят в судах. Раньше как делалось? Существовал порядок нахождения в суде, утвержденный председателем суда, где все то, что сейчас внесено в закон, было прописано, потому что это абсолютно правильно и вменяемо. Я поясню, почему. Дело в том, что в процесс ты приходишь с паспортом, чтобы тебя установили. Формально, если у тебя есть паспорт, ты вменяемый человек, ты его предъявляешь судебному приставу, чтобы, простите меня, бомжи не шарились по суду. Более того, есть факты нападения на судей. То есть, когда тебя, банально говоря, металлоискателем проверяют тебя и твои вещи, это тоже абсолютно верно, потому что, я, к примеру, знаю по практике областного суда Свердловской области, когда они переехали в новое здание с нормальной защитой, на них стали находить перед вот металлической рамкой в урне заточки и иные предметы, которые можно было убить реально судей. То есть здесь ничего фактически нового не произошло. Далее, по ребятам, которые бегают именно вот в полях. Судебная практика и просто практика в каждом субъекте Российской Федерации, но она общая. Как делать, к примеру, в нашей области? Пристав 2-3 раза выходил, фиксировал невозможность нахождения в помещении. После этого по согласованию службы судебных приставов, служба судебных приставов обращалась к участковым, вместе с участковым, со свидетелем, под видеокамеру вскрывали, описывали, совершали все исполнительские действия. Никаких проблем. То есть, по факту, ничего особо не меняется. У пристава всегда ситуация следующая. Ребята, я получил исполнительный лист, я не вправе даже запросить судебный акт. Их не интересует, что там происходило, как там происходило, кто прав, кто не прав. Они получили исполнительный лист, на нем стоит печать, подпись, он выдан уполномоченным лицом. Ребята работают по закону на основании судебных актов.
Адвокат Иван Кадочников склонен критиковать и позицию некоторых правозащитников, указывающих на то, что с принятием поправок в закон о судебных приставах ставится под сомнение конституционные права граждан, например, право на неприкосновенность жилища.
Наши правозащитники забывают одну колоссальную вещь. Дело в том, что помимо прав у нас есть еще и обязанности. Понимаете, у нас есть обязанность платить по долгам. Если ты не явился в суд, а потом заявляешься о том, что, вы знаете, это решение закона, я не защищался надлежащим образом, ни одной повестки не получал. Если истец, взыскатель прошел все инстанции, потратил время свое, либо нанятых юристов, и когда тут ты весь такой в белом, а я ничего не получал, это все незаконно, вы знаете, это фигня. Есть, к примеру, такая потрясающая ситуация, называется она алиментщики. Это когда те существа, которые гордо именуются мужчинами, заявляют примерно следующее. А я не буду тебе платить деньги на своего ребенка. Кормись как хочешь. И он, собака такая, официально декларирует там 3-5 тысяч рублей, да, с которых платит копейки. Ребят, ну как бы имейте совесть. имейте совесть. И когда теперь более-менее жестко будет относиться к этой категории граждан, они искренне возмущаются и ссылаются, что, знаете, нарушаются наши права на тайну жилища. Ребята, все, платите. Платите по своим долгам.
В свою очередь, член научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимир Ярков обращает внимание на то, что обыски жилища и другие принудительные меры воздействия в соответствии с новой редакцией закона судебные приставы могут осуществлять только с санкцией суда.
Если смотреть текст закона, то здесь идет везде речь о суде. Ну, например, вот для осуществления привода лица, который уклоняется от явки в суд, они могут входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении суда. То есть здесь прямо оговорка есть, что должна быть санкция суда. Или для привода лица, который уклоняется от явки в суд, они могут входить в помещения, которые принадлежат другим лицам, также имея в виду, что для этого требуется приказ суда, как раз то, чтобы это лицо было доставлено в суд.
Владимир Владимирович, насколько эффективнее станет работа судебных приставов, с вашей точки зрения, вот с введением этих законодательных поправок, достаточно ли они для того, чтобы судебные приставы могли действительно хорошо осуществлять свою работу, разыскивать должников, взыскивать с них суммы в пользу людей, выигравших судебные иски?
Проблема ведь заключается в чем? Что судебный пристав, он может найти только то имущество, которое реально существует. Мы не можем ставить вину службе, когда она не может, допустим, ничего взыскать с компании однодневки, которая создавалась только для того, чтобы провести одну операцию. Или взыскать что-то, получить с банка, из которого собственники его или предприятия заранее вывели все активы и оставили на нем только долги. Поэтому на самом деле проблема исполнения судебных решений и вообще взыскания долгов зависит от решения целого ряда предварительно организационных, правовых, даже где-то политических оснований и предпосылок. То есть так вот говорить, что какими-то отдельными точечными изменениями можем это сделать, то это достаточно сложно. Допустим, пример. В нашей стране очень распространен наличный денежный оборот. А в западноевропейских странах, как правило, все платится через банковский счет. Отсюда уже есть разница. Возможность обращения взыскания на денежные средства. Когда они носят наличный характер, то что может здесь пристав взыскать, если он не может, допустим, найти наличные деньги? Когда деньги проходят только через счета, это уже облегчает его работу. Или, например, у нас в стране до сих пор нет единого национального реестра недвижимости. Ну, то есть, например, если должником является житель города Москвы, он, предположим, имеет недвижимость на Камчатке или в Санкт-Петербурге или в Саратове. Для этого сейчас надо обращаться в отдельные реестры недвижимости каждого из регионов. То есть у нас до сих пор такого единого реестра нет. А в России сколько, 80 с лишним субъектов, и обращаться в каждый из них с таким запросом, ну, судебный пристав реально не имеет возможности. Поэтому на самом деле здесь нужно решать очень много экономических, организационных, политических вопросов, которые, пока они не будут решены, они не позволят службе работать эффективно. Ну и, конечно, нужна сама такая обстановка в обществе, которая бы способствовала тому, чтобы было стыдно быть должником. Потому что, мне кажется, общество у нас не осуждает должников. И у нас порой выгоднее быть должником, чем кредитором в гражданском обороте. Он более слабая сторона.
Это было мнение члена научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимира Яркова. Интервью с ним я записала по телефону. А в студии «Радио Свобода» со мной сегодня доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов. И именно с вами, Владимир Иванович, я рассчитываю сегодня обсудить вот все плюсы и минусы новой редакции федерального закона о судебных приставах. Вот из тех комментариев, которые мы прослушали вместе с вами, с вашей точки зрения, все ли они справедливы? Я просто видела ваши реакции по мере звучания вот этих комментариев.
Вы знаете, в чем дело? Как юрист, я, конечно же, должен прежде всего руководствоваться принципами, которые заложены в Конституции. А с точки зрения Конституции у нас права и свобода человека и гражданина провозглашены высшей ценностью. Их обязанность как раз возложена на наших чиновников, в том числе и на службу судебных приставов. Поэтому служба судебных приставов прежде всего должна в своей деятельности обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Но, с другой стороны, в той же Конституции у нас говорится, что реализация прав и свобод, статья 17 Конституции, не должна приводить к умалению прав и свобод других лиц.
Поэтому... Ну, это вот как раз пример, который привел адвокат Кадочников, когда говорил, что вот человек судился, добился, выиграл все инстанции, а получить по решению суда какую-то компенсацию не может.
Вот, поэтому здесь, в общем-то, деятельность судебных приставов по исполнению решений, конечно же, связана с реализацией права на судебную защиту, и поэтому здесь должны быть полномочия у службы для того, чтобы обеспечивать исполнение решения суда. Но, опять-таки, давайте сами к этому относиться очень-очень осторожно. Вот сейчас мы в законодательстве смешали все категории дел, все в одну кучу. Вот. А давайте сами говорить, что даже раньше у нас законодательство исходило из того, что чрезвычайные меры могут приниматься по определенным категориям дел, как то возмещение вреда жизни и здоровью граждан, и вторая категория дел – это взыскание алиментов.
Что имелось в виду под чрезвычайными мерами, предполагалось раньше?
Вы знаете, объявить розыск. Вот, то есть подключать сотрудников милиции, вот приводить в судебный процесс эту категорию лиц. А сейчас мы с вами говорим, что мы всех пытаемся по одну гребенку и предоставить вот службе судебных приставов такие права, как правоохранительным органам. Де-факто они получают такие права, и налицо стремление службы судебных приставов стать правоохранительным органом. И...
Вместо исполнительного фактически.
Да,
то есть это же исполнительный орган.
Да, в общем-то, это орган исполнительной власти, который должен исполнять то, что ему предписано. Поэтому, на мой взгляд, практика применения закона должна идти из того, как соразмерна вот эта деятельность судебных приставов с теми нарушениями, которыми допускает должник. Вот меня прежде всего интересует исполнение решений. Смотрите, у нас прозвучала информация в прессе о том, что известный человек, бывший вратарь сборной России, задержан на границе за то, что он является должником по уплате алиментов. Не знаю, сумму, в общем-то, там не приводила сумму, но вы понимаете, в чем дело? Ведь в данном случае право на передвижение, на свободу передвижения ограничивается. Вот в связи с тем, что человек является должником по уплате алиментов. Может быть, он от 3 рубля должен. Поэтому все это, в общем-то, должно быть соразмерно вот тем нарушениям, которые у нас пытаются ликвидировать судебный пристав-исполнитель. А кто будет определять, соразмерно или нет?
Собственно, получается, что сам пристав и должен.
Сам судебный пристав и определяет. Вот это, мне кажется, самая большая загвоздка закона. Определять, в конце концов, должен суд, и суд независимый. Вторая как раз составляющая службы судебных приставов. Она должна обеспечивать независимость суда. И, конечно же, когда там убивали судью в Останкинском суде, это безобразие. Как судья может быть независимым, если он даже не может...
Если его безопасность не гарантирована.
Не гарантирована. Поэтому здесь, конечно же, в общем-то, служба судебных приставов должна действовать. Но при всем при том, в общем-то, у нас и органы милиции есть, которые... действуют на территории расположения суда. И вот я не могу понять, а как они между собой? Что у нас милиция освобождена от охраны общественного порядка в судах?
Как они будут полномочия распределять?
Распределять, да, понимаете?
Кто кому будет подчиняться и кто кому будет отдавать приказы в конечном счете?
Да, в конечном счете. Понимаете, поэтому вот здесь тоже все не так просто. А я говорил, говорю и буду говорить, что я, конечно же, категорически против, как правозащитник, против того, что у нас действительно вырастает еще одна силовая структура. Да хватит сил, у нас, в общем-то, силы есть, ума не надо, в общем-то.
Наоборот. Очень хорошо вы сказали, силовая, не правоохранительная.
Да.
О правах человека-то как раз почему-то забывают. За этим устремлением как можно больше собрать долгов, и как можно больше исполнить решений судов. И, в принципе-то, делается все во имя защиты прав граждан, но получается, что права граждан нарушаются, тем не менее.
Здесь есть самая большая проблема еще и в том, что у нас на сегодняшний день сам чиновник определяет и правила игры, и фактически применяет закон, потому что те изменения, которые внесены, конечно же, они были инициированы службой судебных приставов, получают заключение правительства, администрации президента, потом благополучно проходят через Государственную Думу. То есть чиновник написал закон, и потом этот же закон начинает применять. Это первое наше, в общем-то, несовершенство. А во-вторых, мы с вами должны говорить, что бесконтрольность, отсутствие общественного контроля все-таки не позволяет говорить, что чиновник действует в рамках каких-то правил. Поэтому эти правила определяются самим чиновником. Но самое-то главное, что мы вот все меры принуждения, которые предусмотрены федеральным законом, применяем исключительно в отношении граждан. Ну, может быть, юридических лиц, когда они выступают должниками, там то же самое возможно. Но в основном-то это все-таки ограничение, скажите, право на передвижение, право на жилище. Это все связано с правами граждан, то есть правами конкретного гражданина. Понимаете, в чем дело? Ведь в Европейском суде мы очень неблагополучно выглядим с точки зрения выполнения государством своих обязательств.
То есть перед гражданами.
Перед гражданами. Ведь мы сейчас получили, в общем-то, по очередному рассмотрению дела Бурдов против России постановление, которое там приостанавливает на год, и нам предложено, в общем-то, изобрести механизмы исполнения чиновниками обязанностей перед гражданами. Так вот, к этим делам почему-то у нас служба судебных приставов отношения не имеет. Я думаю, что бы, если бы у нас меры вот этого принуждения
распространялись равномерно.
Равномерно, это было бы вполне объяснимо. Когда у нас, в общем-то, гражданин превращается в объект.
В слугу чиновника, фактически.
Слугу чиновника.
То есть все переворачивается с ног на голову.
В объект, который может приносить прибыль, не моя. Ну, то есть мы из субъекта правовых отношений превращаем гражданина в объект, который может приносить прибыль. Здесь еще и другая составляющая должна быть учтена. Ведь мы сейчас разрабатываем и уже разработаны критерии коррупционности законодательства. Так вот, среди этих критериев как раз расширение полномочий чиновника стоит на одном из первых мест. И что мы с вами получили? На сегодняшний день мы с вами получаем расширение полномочий чиновников не только в службе судебных приставов, но по всему полю применения законодательства и принятия законодательства расширяются права чиновников, а это опять-таки влечет коррупционную составляющую.
Ну, можно предположить, что законодатель в этом случае исходит из презумпции добросовестности и добропорядочности чиновника, который будет исполнять вот этот вот закон. Другое дело, что российская действительность как раз иллюстрирует обратное. И очень часто граждане попадают в зависимое, чрезвычайно зависимое положение от прихоти какого-то конкретного чиновника. И вот этих вилок законодательных довольно много разбросано по многим-многим законам российским, которые позволяют вымогать взятки, позволяют злоупотреблять чиновникам своими правами, и в итоге человек оказывается абсолютно незащищен. Владимир Иванович, и тем не менее, на что из вот этих поправок, которые, как стало понятно из комментариев специалистов, тех, что мы уже слышали в начале передачи, в принципе, это ничего существенным переменам не привели. Тем не менее, какие, с вашей точки зрения, может быть, наиболее опасные с точки зрения ущемления прав граждан?
На мой взгляд, прежде всего, это связано и с принятием закона, ведь и до этого у нас, когда мы ввели закон в новой редакции об исполнительном производстве, как раз уже там была прописана и возможность того, чтобы войти в жилище, вот, и возможность воспрепятствовать выезду за границу.
Причем, простите, я вас перебью, просто чтобы было понятно слушателям, насколько я поняла из текста этих поправок, получается, что судебные приставы могут войти не только в жилище к должнику, но в жилище к любому другому гражданину, если у пристава есть достаточное основание предполагать, что должник скрывается именно там.
Должник, либо его имущество. Вот, поэтому, в общем-то, мы с вами получили такие полномочия, которые реализовывать можно только на уровне судебного решения. Почему? Ну, потому что у нас, в общем-то, и статья 35 Конституции Российской Федерации говорит, никто не может быть лишен имущества, иначе как по решению суда, во-первых. Поэтому надо установить, что имущество принадлежит конкретному гражданину. Ведь служба судебных приставов не успокоилась, ведь были внесены еще предложения о том, чтобы они могли признавать сделки мнимыми и взыскивать имущество, которое принадлежит третьим лицам.
То есть еще и судебные полномочия себе хотят забрать.
Да, это, в общем-то, предложение прозвучало в средствах массовой информации. Поэтому мы получаем, в общем-то, чиновника, который хочет быть всесильным и принимать решения в отношении имущества, которое неочевидно принадлежит тому человеку, который является должником.
По собственному усмотрению,
Поэтому, на самом-то деле, с реализацией права на судебную защиту, конечно же, надо быть очень-очень осторожно, поскольку это основополагающее право. Но, с другой стороны, реализуя это право, нельзя допускать нарушение права свобод человека и гражданина. Где вот этот критерий соразмерности? Его находить очень сложно, но, опять-таки, мы должны сказать, что определять его должен не чиновник, независимый суд.
Это независимый суд или какая-то структура гражданского общества, которая может разработать и внести новые предложения в законодательство, ну, например, как
вы вариант. Знаете, ведь в национальном плане по борьбе с коррупцией, который распоряжением президента утвержден, в первом пункте сказано о том, что обеспечить внедрение рассмотрения споров с участием граждан и чиновников в досудебном и внесудебном порядке. То есть без участия суда урегулировать эти споры. Что это имеется в виду? Имеется в виду, что именно представители гражданского общества должны участвовать. Вот то самое третейское урегулирование должно быть. Где оно? Кто у нас дает обязательные решения, в том числе для службы судебных приставов, оценивает их деятельность. Нет этого механизма. Если бы такой механизм был, если бы такой орган рассматривал жалобы на действия службы судебных приставов, я думаю, и злоупотреблений было бы меньше.
Владимир Иванович, а вы согласитесь с мнением члена научного совета при Федеральной службе судебных приставов Владимира Яркова о том, что вот эти меры-то, они недостаточны для того, чтобы работа судебных приставов была эффективной? Это по большому счету мертвому припарка, простите. Вот то, что внесли эти поправки, права граждан серьезно ограничиваются, но по большому счету от этого взыскивать-то вряд ли будут приставы больше.
Конечно же, если нечем платить заработную плату, то как ты ее взыщешь? Здесь должны существовать какие-то экономические механизмы для того, чтобы обеспечивать исполнение решений суда. Ведь силовыми методами, правовыми средствами обеспечить подъем экономики невозможно. Сейчас бы мы приняли с вами самый хороший закон, и мы бы сразу бы вышли из кризиса. Мы понимаем, что это сделать невозможно. Конечно же, здесь надо искать новые способы исполнения решений.
Комплексная реформа должна быть.
Конечно же. И дело в том, что здесь вот при исполнении таких решений, опять-таки, надо должников привлекать, взыскателей с тем, чтобы были какие-то соглашения. Может быть, за счет имущества погашать долги и так далее. Может быть, за счет передачи этого имущества в собственность, там, предприятий, организаций. Не национализацию осуществлять, а отдавать именно взыскателям, которые, может быть, согласятся взять в управление в тот же завод или заводик и скажут, давайте вы не смогли, давайте мы попробуем за задолженность получим этот завод, может быть, мы наладим здесь производство.
Ну и,
может,
соответственно, вернем часть своих денег.
Часть своих денег. Поэтому здесь действительно надо наряду с правовыми средствами использовать экономические методы. К сожалению, в законе мы этого не имеем.
Ну вот как раз о новых способах исполнения решений судов мы поговорим сразу во второй части передачи. Я напомню, что на волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ru. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Саяно-Шушенской ГЭС по последним данным в результате аварии погибли 64 человека. Как сообщили в оперативном штабе МЧС, в субботу были найдены тела 17 работников ГЭС. Поиски еще 11 сотрудников станции продолжаются. Сегодня в хакасском поселке Энергетика в Черемушке проходят похороны шестерых погибших. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет в центре Москвы митинг в память о погибших при защите российского Белого дома в 1991 году. В проведении шествия власти Москвы отказали. На Сахалине из-за непогоды прервано движение поездов. Как сообщили в региональном центре МЧС, на ряд участков железной дороги сошли селевые потоки. Ведутся восстановительные работы. Соединенные Штаты резко осудили радушный прием, оказанный в Ливии освобожденному из шотландской тюрьмы человеку, причастному к взрыву американского пассажирского самолета в 1988 году. В Афганистане завершен подсчет голосов избирателей, поданных в четверг на выборах президента страны. Обработанные данные 7 тысяч избирательных округов поступают в центральный штаб. Первые предварительные итоги голосования будут обнародованы во вторник, а окончательные результаты появятся после 17 сентября. В субботу у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. Президент США Барак Обама обратился к последователям ислама с посланием, в котором подтвердил свое стремление к налаживанию диалога между Соединенными Штатами и мусульманским миром. Семья Майкла Джексона вновь отложила похороны певца, которые были намечены на 29 августа. Как говорится в официальном сообщении родственников короля поп-музыки, в заявлении с решением суда о продлении сроков показа его памятных вещей, церемония погребения состоится 3 сентября в окрестностях Лос-Анджелеса.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Дорочешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов. И сегодня мы говорим о новой редакции федерального закона о судебных приставах, который значительно расширил их полномочия. Ну, в частности, приставы получили право обыскивать и задерживать злостных неплательщиков или уклонистов от явки в суд. Вот насколько нужен, полезен, важен этот закон, или он обладает существенными недостатками, благодаря которым могут нарушаться права граждан, мы сегодня и говорим. Но вот Владимир Иванович только что сказал о том, что приставам нужно искать новые способы исполнения решений для того, чтобы вся их работа все-таки не сводилась к отъему собственности у людей и не приводила к нарушению прав граждан. И вот как раз о новых таких способах я предлагаю сейчас поговорить, потому что, в принципе, служба судебных приставов-то их ищет и благополучно находит, и не только служба судебных приставов. Вот в Нижегородской области, например, изобретен новый способ борьбы с должниками за коммунальные услуги. В городе Дзержинске на придорожных столбах появились многочисленные баннеры с надписью «За долги повесят». Мелкими буквами уточняется, что повесят на этих самых столбах только фотографии, а не самих должников по услугам ЖКХ. Однако, как сообщает корреспондент сайта «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде, местные жители восприняли наглядную агитацию как издевательство.
Баннеры разместила компания, обслуживающая жилищное хозяйство Дзержинска, Нижегородские коммунальные системы. По словам ее исполнительного директора Николая Кимайкина, пойти на крайние меры коммунальщиков заставило несовершенство российского законодательства. Например, злостных неплательщиков нельзя выселить из квартиры, однако можно обратиться в суд. В то же время пропускная способность местных судов невелика. Они не готовы рассматривать тысячи исков от дзержинских коммунальщиков. Тем временем долг за коммунальные услуги в городе с 250-тысячным населением достиг 500 миллионов рублей. В результате нижегородские коммунальные системы не добирают дзержинские более 10% от общего объема платежей. Как пояснил корреспондент у «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде исполнительный директор НКС Николай Кимайкин, плакаты с надписью «За долги повесят» – первый этап акции. В сентябре появятся фотографии злостных должников, по делам которых уже вынесено судебное решение в пользу НКС. В городе акция устрашения коммунальщиков вызвала неоднозначную реакцию. Дело в том, что в последние годы бывшая столица отечественной химии переживает не лучшие времена. Многие промышленные предприятия задерживают заработную плату своим сотрудникам. В городе неуклонно растет безработица. Многие рады бы заплатить по долгам, но нечем. В мэрии города также не согласны с действиями управляющей компании. Несколько лет назад прокуратура города давала свою оценку правомерности размещения личной информации должников в публичных местах и сочла подобные действия незаконными, поскольку в Конституции России четко говорится, что сбор, хранение и использование информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Вопрос в том, считать ли сведения о коммунальных долгах частной информацией.
Вот такая история из Нижегородской области. Здесь-то инициатива, понятно, принадлежит не судебным приставам, а служащим коммунального хозяйства. И тем не менее, служба судебных приставов тоже на достигнутом не намерена останавливаться. И очень часто мы слышим о том, как там обсуждается возможность внесения таких законодательных изменений, которые позволят приставам, например, ограничивать перемещение злостных неплательщиков не только за границу, но и внутри страны, или списывать их долги напрямую со счетов, закрепленных за мобильными телефонами. С вашей точки зрения, вот все эти инициативы, конечно же, мне интересно узнать ваше мнение по поводу нижегородской этой истории, они вообще насколько законны и насколько соразмерны, вот то, о чем вы говорили в первой части передачи?
Значит, в чем дело? Но прокуратура уже вынесла решение о том, что эти действия незаконны, поэтому каждый человек, который будет подвергнут вот такому наказанию, а это и есть наказание, то, в принципе, он может встречный иск подавать в суд коммунальщикам об обязании исполнить решение прокуратуры о том, чтобы убрали вот эти все надписи, и о компенсации морального вреда. Я думаю, что коммунальщики в этом случае пострадают еще больше, то есть у них появится еще задолженность перед лицами, которые задолжали им по коммунальным платежам. Мы же вот прослушали, опять-таки, информацию, мы подтверждаем, что правовыми средствами из экономического кризиса выйти невозможно. В каждом конкретном случае надо разбираться, почему человек не платит за квартиру. Сказали, не работает
завод,
предприятие, не платят заработную плату, значит, будет задолженность по коммунальным платежам. Поэтому коммунальщики-то, они, наверное, заинтересованы в том, чтобы войти как-то вот в свой союз работодателей, и именно с работодателей требовать. Они, наоборот, были бы заинтересованы в том, чтобы с работниками организации заключать соглашение с тем, чтобы обязывать работодателей выплачивать заработную плату и, может быть, с этой заработной платы погашать задолженность по коммунальным платежам. Вот здесь вот как раз интерес-то совпадает у коммунальщиков и у жителей. Они заинтересованы в том, чтобы...
Они готовы платить и получать зарплату, хотят. Коммунальщики, соответственно, хотят деньги получать.
Получать, да. Поэтому вот они своих союзников... Своих союзников.
Делают врагами.
Делают врагами, которые в конце концов предъявят им иск, и ваш покорный слуга напишет заключение, что это обосновано, и надо взыскивать компенсацию морального вреда по усмотрению суда.
Владимир Иванович, а вот если говорить о других инициативах, которые принадлежат как раз службе судебных приставов, о которых часто можно слышать, вот это ограничение перемещения, списание средств со счетов мобильных телефонов, и, кстати, вот то ограничение выезда за пределы Российской Федерации в связи с непогашенными долгами, там же тоже не все так просто. Насколько я понимаю, единой базы до сих пор нет компьютерной, и сведения на границу приходят иногда с большой задержкой. И уже было как около десятка случаев, когда людей задерживали на границе, при том, что у них уже все долги погашены. Вот в этой-то ситуации что делать с такими методами борьбы с неплательщиками, которые предлагают службы судебных приставов?
Вы знаете, в чем дело? Мы вообще в странной ситуации оказались. У нас право как таковое не действует. И не действует не потому, что закон плох, а потому, что мы плохие. Правоприменители не очень призваны блюсти закон. Поэтому каждый человек, который попадает в такую ситуацию, ему себе дороже. Год ходить по судам, он скорее все-таки за справку в судебную, к судебным приставам поедет. Он не будет судиться. Понимает, что это долгая, дорогостоящая довольно-таки процедура.
Еще и нервотрепка.
И нервотрепка. Вот. Поэтому все происходит безнаказанно. А на самом-то деле эти граждане должны предъявлять иск, говорить, вы причинили. Ведь есть моральный вред, физический нравственный. Человек реализует свое право на отдых, а его ограничивает. Есть у нас право конституционное на свободу передвижения. Есть у нас право на то, что никто не может завладеть имуществом, иначе как по решению суда. А фактически это право присваивается. Давайте мы с вами говорим, что это право ограничивается, а коль скоро право нарушается, есть и возможность требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда. Более того, и давайте все-таки с вами рассуждать, если мы с вами в нормальном обществе правовом бы жили, то, наверное, каждый человек, права которого ограничили, и который понес при этом убытки, допустим, бизнесмен едет на заключение какой-то сделки, выясняется, что он должен сотруднику ГАИ 10 рублей, а при этом срывается многомиллионная сделка. Кто будет платить убытки? Вы понимаете, в чем дело? Мы опять-таки ситуацию доводим до абсурда, когда вот с государства взыщет эти средства, потом кто-нибудь задумается, скажет, вот действительно, как же это так произошло? Опять взыскали такую сумму.
Да, покачают головой.
Да, покачают головой, плохо сделали. Пока вот у нас смельчак такой не найдется, пока у нас не будет такого прецедента, мы с вами будем жить в такой обстановке. На мой взгляд, это правовой нигилизм.
Владимир Иванович, вот если говорить о новых способах исполнения решений, ну, судов в том числе, числе и взыскание задолженностей. Насколько я понимаю, где-то около уже 3 лет, если даже не больше, в Федеральной службе судебных приставов активно обсуждается идея введения частных, так называемых, судебных приставов по аналогии с частно практикующими нотариусами, ну, как-то там они перекликаются. То есть фактически предполагается оставить судебных приставов государственных и еще организовать некие частные структуры, которые будут за какую-то дополнительную плату реализовать права граждан на исполнение судебных решений. Вот с вашей точки зрения, насколько своевременно эта идея и нужно ли это? Ведь в России и так известно о существовании очень многих так называемых коллекторских организаций, которые выбивают долги и иногда в буквальном смысле выбивают долги из граждан или из каких-то юридических лиц. Так не превратится ли вот эта новая структура частных приставов вот в нечто такое коллекторское?
Палка всегда имеет два конца. Вот если бы мы жили в правовом государстве, и каждый у нас соблюдал закон, и был бы независимый суд, который давал бы оценку чиновникам, тогда, наверное, существование параллельных структур чиновничеству создавало бы, в общем-то, какую-то конкуренцию, чиновники бы работали лучше, и, в общем-то, в рамках закона, может быть, и частная служба судебных приставов то же самое делала свое дело. Вот. Но мы же с вами все-таки живем на земле и понимаем, что как только такая служба будет создана, и там будет зарплата, будет перетекание чиновников туда, и, в общем-то, это опять-таки повод для коррупции, повод для того, чтобы говорить о том, что мало того, что у гражданина не реализовано право на судебную защиту, так он еще должен заплатить за то, чтобы с кого-то взыскать. Вот единственное, мне кажется, что вот служба судебных приставов, честно, вот если бы они с государства научились долги выбивать, вот здесь бы это было бы уместно.
Ну, как же сами у себя получается.
Нет, и частная служба. Вот если бы они взяли на себя такую функцию, наверное, это было бы уместно, мы бы им аплодировали и сказали, в Европейском суде стало меньше дел, Россия перестала фигурировать в списках стран, где больше всего обращений и больше всего неисполненных решений. Это было бы нормально. На самом деле, вы знаете, чем делать? Когда мы в свою бытность работали, мы отвечали за деятельность судебных исполнителей. И вот тогда судебный исполнитель, он работал при судье, и все его действия...
Тут просто важно пояснить для слушателей, что Владимир Иванович судья в отставке, и поэтому, когда он говорит, когда мы в свою бытность работали, имеется в виду, видимо, ваши судейские,
да,
полномочия.
Понимаете, в чем дело? И тогда было очень просто, ведь тогда частная инициатива, она тоже имела место. Зарплата у судебного исполнителя была мизерная, я не помню, там 75-78 рублей, но не больше 80. Но при этом все-таки места были заполнены, судебные исполнители жили гораздо лучше судей.
Почему?
За счет чего? А очень просто. Судебный исполнитель получал 5% в качестве оплаты.
То есть это было то, что реально стимулировало его к розыску должников и к взысканию долгов по решениям суда.
Вот. Я думаю, что вот эта экономическая составляющая, она играла решающую роль в том, что очень многие решения, которые на первый взгляд были неисполнимы, исполнялись.
Владимир Иванович, я правильно понимаю, что вы входите в общественный совет при Федеральной службе судебных приставов?
Так точно.
С вашей точки зрения, насколько нынешнее руководство Федеральной службы судебных приставов открыто для диалога с представителями гражданского общества, открыто для того, чтобы реализовывать и разрабатывать какие-то разумные инициативы для усовершенствования работы приставов, ну и, соответственно, с тем, чтобы минимизировать вот эти риски нарушения прав граждан?
Ну, чем дело? Сейчас руководство сменилось, по крайней мере, в общем-то, демонстрируется готовность работать со средством массовой информации, создавать какой-то положительный образ службы судебных приставов. Вот, насколько это реально покажет время, вот, потому что я так понимаю, что у нас там год, наверное, работы нового руководства, поэтому посмотрим. Но мне кажется, что здесь вопрос не в том, как и кто себя будет позиционировать, а вопрос в том, как граждане относятся к деятельности службы. И, во-вторых, конечно же, все-таки должны быть жесткие рамки правового поля, из которых служба судебных приставов не должна выходить.
Ну а куда уж теперь дальше-то уже выходить?
А дальше выходить, понимаете, в чем дело? Ведь звучит такая информация, что в службе судебных приставов далеко не все люди имеют высшее юридическое образование. Обладая такими полномочиями, могут ли они, как мы с вами говорим, соразмерить то, чем они занимаются, с тем, что им предстоит реализовать?
Размер долга санкциями.
С санкциями. По-моему, это, в общем-то, вопрос очень-очень сложный, который надо решать исключительно в судебном порядке.
Спасибо большое, Владимир Иванович, за ваше разъяснение. Я надеюсь, мы не столько напугали слушателей вот рассказами о изменениях в федеральный закон о судебных приставах, сколько дали им почву для размышлений. Как говорится, в конце концов, если верить той же Конституции Российской Федерации, собственно, каждый гражданин России является носителем суверенитета, и именно от него, по большому счету, зависит деятельность государства. Если активнее участвовать в жизни гражданского общества, может быть, что-то изменится в лучшую сторону. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня на мои вопросы отвечал доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов, а далее специальная рубрика Людмилы Алексеевой.
Татьяна Алексеевна Бородина, председатель правления Российской ассоциации нанимателей жилья. Эта общероссийская организация интересна уже тем, что зародилась она и распространилась на многие регионы не из Москвы, как чаще всего бывает, а из Ярославля, благодаря энергии местных активистов и поддержке Международного союза квартиросъемщиков. Российская ассоциация нанимателей жилья – молодая организация, но она уже успела сделать много полезного. Послушайте об этом Татьяну Алексеевну Бородину.
Российскую ассоциацию нанимателей жилья мы создали в сентябре 2008 года с целью защиты прав нанимателей. Такие организации существуют во многих странах. В России такой организации не было. Существует Международный союз квартиросъемщиков, который находится в Швеции, в Стокгольме. Его возглавляет Магнус Хаммер, который неоднократно приезжал к нам в страну и рассказывал о деятельности по защите прав нанимателей. Мы заразились этой идеей и поняли, что наши наниматели – это самый незащищенный класс вообще любого жилищного движения. В России то движение собственников, которое сейчас развивается и получает хоть какую-то поддержку, ну, в виде, например, капитального ремонта за счет фонда содействия реформированию ЖКХ или за счет той бесплатной приватизации, которую сейчас имеют собственники, а наниматели постоянно ущемлены в правах. Хотя разница в оплате жилья может и небольшая, наниматели не платят больших денег за найм, но тем не менее все очень озабочены тем, что будет с классом нанимателей в дальнейшем. Потому что арендного жилья в России нет. Дешевого арендного жилья нет тем более. И очень много категорий молодых семей, студентов, которые приезжают для того, чтобы получить достойное образование или для того, чтобы получить какую-то работу как молодые специалисты, им негде жить. И очень бы хотелось, чтобы эта проблема для россиян была решена как можно быстрее. В настоящее время за счет поддержки Европейского Союза мы создали Российскую ассоциацию нанимателей жилья в 45 регионах России, найдя там представителей, которые пока еще только будут получать информацию о том, как защищать права нанимателей, какие существуют элементарно законодательные акты, регулирующие отношения нанимателей с другими жилищными структурами. И вот пока мы только начинаем свою деятельность, надеемся, что Международный союз квартиросъемщиков нам в этом будет сильно помогать.
А кто ваши партнеры в Москве?
Некоммерческое партнерство «Управдом», фонд «Новая Евразия», Дмитрий Иванович Катаев, который входит в состав «Солидарности». Мы выступали в Общественной палате о том, что неплохо бы и Общественной палате Российской Федерации уделить внимание таким организациям в жилищной сфере.
До этого вы занимались какой-то общественной деятельностью?
Наша организация в Ярославле – Центр социального партнерства. Существует уже скоро 10 лет. И мы очень много делаем для того, чтобы развивались общественные организации в Ярославле. Мы – структурная организация, которая занимается разными проектами. Когда-то мы создавали гражданскую коалицию Ярославской области. Поддерживали все организации в наших районах, в маленьких городах. И очень много работали над тем, чтобы эти организации росли и крепли. Создавали закон о взаимодействии органов государственной власти с общественными организациями. Инициировали создание таких институтов важных для нас, как Уполномоченный по правам человека, Общественная палата Ярославской области.
Но сами в Общественную палату не вошли.
Вы знаете, мы так поняли, что наша организация достаточно активна и иногда неудобна власти, по крайней мере, на сегодняшний день. И поэтому, может, даже и хорошо, что мы туда не вошли, это не связывает нам руки. И в этом плане мы свободная, независимая организация, которая развивает свою деятельность пока на зарубежные гранты, но мы имели поддержку и муниципальный грант получали когда-то на развитие добровольчества. Очень надеемся на целевую региональную программу. И очень верим в то, что Общественная палата Российской Федерации тоже будет выделять средства на поддержку таких организаций, как наша, и в том числе наших жилищных проектов.
Я знаю, вы проводите Европейский день соседей. Что это такое?
К нам приезжало очень много экспертов, которые рассказывали о том, что демократию или гражданское общество нужно начинать с самих людей. И самая распространенная сеть в любой части нашей земли – это люди и соседи, потому что у каждого человека обязательно есть сосед, где бы он ни жил. И в данном случае развивать соседские отношения, помогать друг другу – это очень важно. В Ярославле нашлись энтузиасты, которые нас поддержали. День соседей проводится в каждый последний вторник мая. И просто случайно получилось, что заседало первое заседание Государственной Думы Ярославской области. И мы решили поздравить депутатов с этим праздником, чтобы они удивились. И, наконец-то, повернулись лицом к жилищным программам и к жилищному движению. Депутаты, конечно, поздравились, но никакого такого особого поворота не случилось. А вот в этом году нас поддержали журналисты и поддержали рекламные компании, которые сами решили разработать замечательный дизайн этого праздника и выпустили много рекламной продукции. Например, есть пиццерия «Академия», которая одновременно с пиццей по заказу выдает подарок для соседа – шоколадку. В такси выдают календарики, в которых написано, как стать добрым соседом. В такой, может быть, немножко юмористической форме. На телевидении, на радио все рассказывают о соседях. Даже мэр города рассказывал о своих соседях и своей добрососедской истории.
А как вы думаете, это поддержка, это просто симпатия к своим соседям, осознание необходимости объединения с такими близкими людьми, как соседи, или какие-то одновременно, тут ничего нет плохого, практические соображения?
Практические соображения, конечно, важны, потому что, во-первых, соседи, если объединяться, могут даже и капитальный ремонт организовать грамотнее, и отношения с управляющей компанией наладить, и отстоять свои жилищные права с любой организацией, которая по какой-то причине их нарушает. Соседи ведь могут быть и представители власти, и представители здравоохранения, представители образования. Это очень важно, например, на добрососедскую вечеринку пригласить участкового милиционера, чтобы какие-то вещи рассказать ему, и, может быть, он тоже поделится какими-то своими наблюдениями. Участкового врача, участкового педиатра, даже депутата муниципального – это тоже очень важно. И депутаты, кстати, это та категория, которая больше всех должна поддерживать вот эти добрососедские отношения и этот праздник.
Вы в Кострому приехали с этой идеей. Вам мало соседей, которые в соседних домах живут?
Кострома тоже наш сосед, и у нас с Костромой сложные отношения. Когда-то там говорили о захвате ярославского губернатора Костромской земли, кто-то тут, значит, говорил об объединении регионов, неизвестно, как все сложится, и вы знаете, что между соседями всегда есть какие-то завидки, то есть у кого дороги лучше, у кого дома лучше, вот, а у кого общественные организации лучше. И мы всегда сотрудничаем с общественными организациями, и мы действительно хотим быть добрыми соседями для своего соседнего региона, поэтому мы всегда делимся самым лучшим, что у нас есть.
Как же, по-вашему, Кострома будет участвовать в вашем Дне соседа?
Если хотя бы костромичи объявят о том, что День соседей есть такой праздник, его отмечают многие европейские страны, отмечают, например, соседи в Ярославле, может быть, и костромичи соберутся на свои соседские вечеринки.
Но вернемся к вашим нанимателям. Они ведь люди временные в своих жилищах.
Наниматели бывают разные, на самом деле. Наниматели ведь сейчас это те люди, которые просто не приватизировали квартиру. Это не обязательно те, которые арендуют коммерческий найм. Есть такое понятие социального найма или муниципального найма, о котором у нас пока вообще в России очень много тайн. Точно не говорят о том, насколько это выгодно, насколько это хорошо или насколько это плохо. Мы не знаем, что будет с нашим федеральным законодательством завтра и какие изменения будут внесены в жилищный кодекс. Мы, конечно, очень много времени и сил уделяем тому, чтобы просто изучить эти нормы жилищного кодекса и хоть как-то их постараться реализовать или объяснить людям. Потому что то, что сейчас происходит с расселением ветхого и аварийного жилья, это множество нарушений. Люди, которые живут в маленькой комнате уже по 5, по 6 человек, они получают ту же самую однокомнатную квартиру в новом жилье, в новом доме. И понятно, что если это был дом в центре города, они получают это где-то на краю города. Патентная застройка идет элитными домами, а не домами вот для таких социальных нужд. Поэтому очень много идет нарушений. Жители радуются любой квартире. Порой закрывают глаза на нарушения того же жилищного кодекса, лишь бы уже получить это новое жилье и лишь бы не судиться долго с нашей властью, поскольку чаще всего получить положительного результата в суде оказывается невозможно.
У вас в организации есть юристы, которые могут помочь в таких случаях?
Свой юрист у нас есть, конечно же, но она не может еще пока ответить на все вопросы, которые касаются жилищного законодательства. Жилищных юристов, грамотных юристов очень мало. И поэтому у нас в Ярославле, например, возникло желание открыть новую юридическую клинику. Специально уделить внимание тем выпускникам вузов, которые бы исключительно занимались жилищными правами. Которые порой идут работать в риэлторские компании или которые работают еще в каких-то вопросах, связанных с жильем, но их надо выращивать.
А собственной приемной у вас нету?
К сожалению, у нас в Ярославле вообще нет никаких институтов по защите прав человека. У нас нет уполномоченного по правам человека. У нас есть общественная приемная по правам человека при губернаторе Ярославской области. Понятно, что когда комиссия находится при губернаторе, она не будет отвечать на те вопросы, которые касаются нарушений со стороны любой власти. Поэтому мы считаем, что в этом плане Ярославль несколько обижен институтами по защите прав человека. У нас нет мемориала, у нас нет комитета солдатских матерей практически. Есть инициативные группы, но они не развиты. Единственное, может, что у нас есть вот это экологическое движение, и вот сейчас, может быть, хорошо развито жилищное движение. И единственное, чем сейчас жители защищаются, это теми приемными депутатов, когда либо они сами юристы, либо они нанимают юристов для того, чтобы защищать права граждан.
Ну, я знаю, в Ярославле есть довольно активная общественная организация «Голос», которая выборами занимается.
Да, конечно. И мы «Голос» привлекаем каждый раз, когда у нас идут выборы. Потому что это единственный вариант, когда «Голос» активно работает, мы хотя бы чуть-чуть спокойны, что власть не будет делать неимоверных нарушений. Есть хотя бы те, кто фиксирует эти нарушения.
Да, в разных городах складывается по-разному. Но вот такое движение, как ваше, настоятельно необходимо развивать во всех российских городах, и больших, и маленьких.
Это была специальная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить препятствием к сближению государств.
Никто не предполагал, что речь идет о войне со всей Польшей, о завоевании Польши.
Факт Молотова-Риббентропа в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».